Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о немецком философе Фридрихе Шеллинге и его отношении к русской культуре и православию.
Русская философия рождается из романтической попытки увидеть мир как всеединое целое, объединив усилия веры, разума и творчества, преодолеть отвлеченный характер западной, преимущественно протестантской философии, связать воедино мысль и жизнь. Немецкий философ Фридрих Йозеф Шеллинг стоял у истоков философского пробуждения в России, оказав огромное влияние на русских любомудров, современников и друзей Пушкина и Адоевского. Какое влияние оказал Шеллинг на русскую университетскую науку? Почему он перестал публиковать свои сочинения в самом расцвете, на середине творческого пути, и стал разрабатывать философию откровения? Что на склоне лет Шеллинг думал о России и православной церкви, и почему иногда можно встретить мнение о немецком философе Шеллинге как о без пяти минут православном? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях ведущий научный сотрудник ИГИТИ имени Полетаева Высшей школы экономики, кандидат философских наук Петр Вячеславович Резвах. Здравствуйте, Петр Вячеславович.
Добрый вечер.
Петр Вячеславович – один из тех немногих наших историков философии, исследователей, кто вот серьезно и кропотливо уже многие годы занимается изучением Шеллинга. Причем, насколько я знаю, вы изучаете и его германский архив, да?
Да,
то есть
да,
видели почерк, умеете отличить почерк Шеллинга, например, от почерка Шлегеля.
Да.
Да? Запросто.
Да, это правда.
Вот. Но почему вдруг вот на православном радио мы решили поговорить о Шеллинге? На самом деле, наверное, если бы мы были людьми пушкинской эпохи, если бы мы были людьми начала XIX века, для нас бы это было очевидно, потому что вот я вспоминаю замечательного русского писателя Владимира Федоровича Адоевского, который написал такой роман, состоящий из новелл «Русские ночи», и вот в «Русских ночах» он вспоминает о 20-х годах XIX века, о времени, когда собралось общество любомудров, кружок архивных юношей, и говорит, что для нас тогда Шеллинг был чем-то вроде Христофора Колумба, который открывал совершенно новую планету.
Цитата. Владимир Адоевский. «Русские ночи». В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Колумб в XV. Он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания – его душу. Как Христофор Колумб, он нашел не то, чего искал. Как Христофор Колумб, он возбудил надежды неисполнимые. Но как Христофор Колумб, он дал новое направление деятельности человека.
Вот люди жили, ну, в православной традиции, да, ходили в церковь, может быть, не очень даже себе отдавали отчет о том, во что они верят и как верят, потому что знали, что Иисус Христос есть истинный Бог наш, и отмечали Пасху, ели куличи, вот, и не очень-то рефлексировали по поводу этой самой традиции. И вдруг Шеллинг. Вот что Шеллинг им открыл такого, чего они не знали, что вдруг они обнаружили?
Для того, чтобы правильно понять это высказывание Адоевского, нужно понять, что Шеллинг действительно поразил очень воображение очень многих русских мыслителей там, вот, первой половины XIX века тем, что он совершенно неожиданно открыл для своих современников, не только он, но Шеллинг был одной из ключевых фигур в этом процессе, открыл возможность соединения в каком-то одном целостном мировидении и достижений новоевропейской науки и важнейших достижений европейской цивилизации и традицию, глубокую традицию христианской веры.
Ну и философию искусства, наверное, потому что Шеллинг принадлежал к кругу романтиков, йенских романтиков, если я не ошибаюсь. А романтизм – родная стихия русской культуры XIX века. Пушкин – кто это, если не романтик?
Да-да, конечно.
Вяземский, Языков, да тот же Адоевский – это все продукт и творцы культуры русского романтизма. И Шеллинг – романтик, вот можно его отнести к романтику? По направлению, по стилю?
Это, на самом деле, такой непростой вопрос. И да, и нет. Шеллинг в том смысле романтик, что он, конечно, был одной из ключевых фигур в зарождении и становлении романтического движения. Он был одним из членов Йенского кружка, одним из его, так сказать, сооснователей. Он активно участвовал в деятельности этого кружка и вовлечен был и в процесс его распада довольно драматический. Но вместе с тем Шеллинг является одним из тех мыслителей, которые, проживая и переживая все важнейшие интуиции романтического мировоззрения, одновременно их и изживает постепенно. То есть он в этом смысле был действительно фигурой, которая воплощала, во многом воплощала вот, путь духовных исканий европейских интеллектуалов первой половины XIX века, которые начинали с воодушевления романтическим видением какого-то будущего нового мировоззрения, будущего нового синтеза науки, религии, философии, искусства в некотором каком-то едином органическом целом, и который потом постепенно, изживая, как болезнь изживая, потребность в таком преобразовании, постепенно приходили к переосмыслению и к новому пониманию глубоко традиционных представлений и религиозных, к пониманию логики истории, к пониманию смысла традиции. То есть в этом отношении Шеллинг действительно фигура, которая воплощает не только романтизм как позитивную программу, да, но и романтизм как проблему.
И критику романтизма, да, потому что да, романтический синтез – это, в общем-то, ну, приравнивание всего ко всему. То есть есть религия, но еще и мы поем, и рисуем, и крестиком вышиваем. Вот, и все это как бы в такой вот якобы гармонии, да. А для религиозного человека все-таки есть, наверное, определенная иерархия.
Да. Да?
Иерархия ценностей, где Бог, вера на первом месте, а, например, отношение к эстетике или к поэтическому творчеству, ну, может быть, даже и не на втором. Так?
Ну, в общем, да. Да, вот. И я еще одну вещь важную хотел сказать. Дело в том, что, конечно, в этом отношении Шеллинг выступает в русской культуре не только как конкретный отдельно взятый единичный мыслитель, конкретный живой человек, но он в значительной степени выступает еще и как символ определенного вот такого широкого духовного движения. И когда русский какой-нибудь интеллигент говорит «Шеллинг», это совершенно не обязательно означает, что под этим подразумеваются только собственные шеллинговские сочинения. Подразумевается определенное интеллектуальное духовное движение, которое в целом связано вот с этим романтическим прорывом.
То есть, ну, да. Вот если мы возьмем историю обращения Ивана Киреевского, я сразу извиняюсь, что забегаю уже в какие-то конкретные факты из истории русской культуры. Иван Киреевский был человеком широких философских увлечений, как пишет Кошелев, он то был гегелистом, то спинозистом, вот, и как-то он жене своей, Наталье Петровне, цитировал Шеллинга, Наталье Петровне в девичестве Арбениной, а Наталья Петровна, она была духовной дочерью Серафима Саровского, и она так выслушала все это и сказала: да, но я все уже это знаю, потому что я все это у святых отцов прочитала, и там гораздо интереснее, полнее все это представлено. То есть вот действительно Шеллинг – это, ну, такой вот эрзац святых отцов? Или от чего это зависит? От того, что культура другая изменилась? Или от того, что действительно вот как через некий испорченный телефон, месседж, послание святых отцов прошло через какую-то традицию, и Шеллинг его воспринял, вот, но воспринял уже в каком-то ну, преобразованном, переформатированном виде?
Это очень трудный вопрос, потому что само шеллинговское творчество, оно очень многогранно и очень многолико. Дело в том, что Шеллинг в разные периоды своей жизни свои философские интересы связывал всегда с разными внефилософскими какими-то сферами, которые в тот или иной момент оказывались средоточием самых жарких, самых ожесточенных дискуссий вот, мировоззренческого характера. В ранний период это было связано с его интересом к естественным наукам, с его попытками показать, что между естественно-научным мировоззрением и определенными религиозными и метафизическими представлениями нет противоречия, да? Что само изучение природы может привести нас к пониманию того, что в природе есть свобода, личность, дух и так далее. И это, конечно, привлекало очень тех людей, которые были не удовлетворены просветительским представлением о природе как о механизме, и искали возможность каким-то образом перед лицом новых успехов естествознания все-таки сохранить и вот какое-то религиозное измерение.
Ну, то есть, это реальности. Проблема веры и науки, да, которая сейчас науки, существует да. и для нас. То, что искал Шеллинг, то есть, да. он пытался как-то совместить, да. вывести одно из другого, да. науку из веры, да. а веру из науки, веру так?
Да, совершенно верно. И, кстати, показательно, например, что как раз те люди, которые самые ранние были передатчики шеллинговской мысли в России, они как раз связаны с Шеллингом, помимо вот этого личного знакомства, как раз именно этими двумя ниточками, естественно, научным интересом и определенным набором каких-то вот религиозных приоритетов.
То есть, может быть, даже это и не философы были, да, кто пропагандировал Шеллинга вот в 20-30-е годы в Московском университете.
Совершенно верно, да. Но вот самый ранний из шеллинговских, так сказать, да, партнеров по общению, которые в России большую роль сыграли, это всем хорошо известный, собственно, святой доктор Федор Иванович Гасс. Фридрих Йозеф Хасс, да, собственно, родился под Кёльном в небольшом таком поселении Бад-Мюнстер-Айфель, да, значит, и в Йене в начале 800-х годов учится у Шеллинга, учится у него, читает, слушает у него курс по философии, и потом, значит, в Вюрцбурге с ним встречается и посещает его, а потом отправляет в Россию, где он одновременно, значит, выполняет свое так вот, такое жизненное служение как человек, наделенный определенными естественно-научными познаниями, а именно как врач, с одной стороны, а с другой стороны, как благотворитель, как душепопечитель, да, который действительно...
«Спешите делать добро»,
да, спешите
написано
делать
на
добро
его могиле его, на да. немецком кладбище. Да. Да? Он похоронен в России, и, кстати, недавно, едучи по Москве на машине, я вдруг с удивлением обнаружил, что в московской топографии появилась улица доктора Федора Газа. Uh-huh. Вот, то есть, это теперь и в топонимике московской это имя присутствует. Uh-huh. Доктора, который защищал заключенных, uh-huh. облегчал их муки, тяготы, носил на себе вериги на морозе, чтобы uh-huh. чувствовать, что кандальники чувствуют, когда их по Владимирке гонят. Uh-huh. Удивительная фигура, и, оказывается, он тоже связан с Шеллингом.
Он связан да? с Шеллингом, причем именно uh-huh. вот в этих двух отношениях. Он в 20-е годы уже, то есть, спустя больше, чем 15 лет после того, как последний раз они в Вюрцбурге встречались, пишет ему письмо. А Анатолий Федорович Коней в своей книжке о Газе специально говорит, что он, видимо, состоял с Шеллингом в активной переписке, но следов мы не имеем этой переписки. На самом деле они есть, письма Газа к Шеллингу, они в Шеллинговском архиве в Берлине хранятся, их даже частично они опубликованы. И это чрезвычайно интересно, потому что спустя почти больше, чем 15 лет после их встречи он пишет Шеллингу о том, что он и в своих научных работах опирается во многом на его идеи. Он собирается послать ему свое сочинение о кавказских минеральных водах, где Шеллинг обильно цитируется. Да, и цитируются натурфилософские шеллинговские работы, с одной стороны. А с другой стороны, он, например, посылает... Ну, вот мне посчастливилось найти небольшую записку, которую он, видимо, с кем-то из знакомцев Шеллингу передал через какого-то посредника. И она, видимо, написана после 1935 года, потому что она написана после встречи Михаила Петровича Погодина с Шеллингом. Погодин встречался в 1935 году с Шеллингом. И это замечательная записка, потому что из нее явствует, что не только... Это естественно научный интерес, но и Но и религиозный здесь важен. Он пишет, что Погодин передал ему, что Шеллинг ему писал, но письмо ему не дошло. А дальше Гаас пишет: «Из сочинений Шеллинга вывел я ему, Погодину, то, что по уразумению евангельского учения стало для меня прочной максимой. Не тщеславиться ничем земным, ничем человеческим, ничем приходящим».
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, ведущий научный сотрудник ИГИТИ имени Полетаева Высшей школы экономики Петр Резвых, исследователь философии Шеллинга. И вот мы говорили в начале о том, что Шеллинг действительно стал для русских интеллектуалов чем-то вроде Христофора Колумба. Но вот оказывается, что и христианские заповеди русские мыслители пушкинской эпохи тоже прочитывали через Шеллинга. Что прежде всего в христианстве Шеллинга привлекало русских людей? Это вопрос о зле, вопрос о свободе воли. Что мог объяснить Шеллинг такого, что, может быть, они не могли найти в скучных катехизисах? Собственно говоря, катехизиса тогда еще не было, филаретовского, да? Вот. Или в каких-нибудь популярных изложениях творений святых отцов. То есть что Шеллинг именно как христианский философ приносил русским интеллектуалам?
Я думаю, здесь много разных, можно сказать, вещей. Значит, одна вещь, которую точно совершенно можно сказать, это касается и его ранних произведений, и на самом деле его зрелого творчества тоже. Один Шеллинг приходит в философию как бы в противотоке торжеству идеализма философского. То есть представление о безусловном примате, да, духа над природой, доходящего иногда до отказа природе в какой бы то ни было самостоятельной ценности. И во многом шеллинговская мысль движется в направлении осмысления религиозной значимости, религиозной ценности природного, религиозной ценности естественного. Да, не случайно.
И самой жизни.
И самой жизни.
Да. Потому что иногда кажется, что для религии жизнь – это что-то такое несущественное, это какая-то подготовка к жизни вечной, к жизни на небесах, и поэтому этой жизнью, в общем-то, можно и пожертвовать, она не нужна. Но отсюда рождаются очень несимпатичные учения разного экстремистского толка, да, когда человек ни во что не ставит свою собственную жизнь, вот жизнь, оказывается, имеет ценность.
Да. Жизнь имеет ценность, красота имеет ценность, телесность имеет ценность. Да? Угу. Тело не обуза, не темница, не препятствие, а нечто, что само по себе религиозно значимо, да? И обращение правильное со своей природой, да, является важной моральной и религиозной задачей для человека. Эта идея для Шеллинга очень важная. Это вот один важный мотив. Да? И не случайно один из самых шеллингианских таких вот вдохновленных русских поэтов Тютчев прославился именно размышлениями о том, что природа, как мы помним, да, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть мораль, в ней есть язык. Это мысль, которая, конечно, от самых ранних шеллинговских сочинений через все ее творчество проходит. Это одна важная тема.
Цитата. Александр Герцен. «Былое и думы». Германская философия была привита Московскому университету Михаилом Григорьевичем Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал «Введение к философии» вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях. Сельскому хозяйству невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга.
Второй Вторая важная тема – это, конечно, вопрос о соотношении свободы и зла. Это одна из самых драматичных тем шеллинговской философии, которая и для него самого стала, значит, истоком некого внутреннего сдвига в развитии его мировоззрения, потому что в юности, в ранних работах Шеллинг очень вдохновлялся таким оптимистическим видением мировой гармонии в таком почти пантеистическом ключе.
Пантеистическом, это значит, Бог во всем мире, да, Бог везде. Да. Вот, Бог – это не личность, а это некая сила космическая. Это, конечно, вот такой философский соблазн пантеизма, которому Шеллинг был подвержен.
То есть некое вот такого, безличное, представление о безличном абсолюте, который всюду, который не представляет собой там живое существо, наделенное разумением и волей, а представляет собой просто какой-то вот принцип порядка или принцип гармонии. Шеллинг очень много, так сказать, большую дань этой мысли отдал, да, и в определенный момент пришел к пониманию ее, собственно, внутренней философской несостоятельности. В этом отношении переломным становится его вот самое, наверное, популярное в России сочинение, в 1609 году написано. Называется «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах». И центральная проблема, собственно, этого сочинения заключается как раз в том, каким образом можно совместить представление о том, что в мире есть какой-то разумный порядок, и он разумно постижим, с тем фактом, что в мире есть реальности, которые мы однозначно не можем рассматривать как правомерные.
Ну, то есть, откуда берется зло? Теодицеи, да? На вопрос теодицеи есть жанр философский теодицеи, идущий от Лейбница. То есть, кто же виноват во зле, если Бог абсолютно благ? Да? Если на Бога мы не можем возложить ответственность за происхождение зла в этом мире. Ну, вопрос напрашивается, ответ напрашивается сам собой. Ну, по всей видимости, виноват человек. Да. Виноваты мы. Вот. И как Шеллинг этот вопрос решает, ну, в таком самом грубом образе? Откуда берется зло?
Ну, Шеллинг, в общем, движется именно в направлении того ответа, да, который вы назвали. Но Шеллинг специально обсуждает вопрос о том, что зло порождается, конечно, человеком, да, тогда и причиной зла является то, что человек свою собственную волю направляет недолжным образом, но возможность того, чтобы он ее направил недолжным образом, заключена как раз в том, что человек в сокровенной связи с Богом находится, в его богоподобии, в том, что человек содержит в себе те же принципы и начала, которые и божественное бытие в себе содержит. Но если Бог всегда содержит в себе принципы жизни и разумения в их правильном соотношении, то человек содержит их в себе так, что он своей волей может их перевернуть.
Ну, потому что гордыня у человека, да, один из смертных грехов. Ну, вот гордыня и еще одно слово, которое Шеллинг, по-моему, по-немецки произносит, это слово «самость».
Самость, совершенно.
Вот самость, в чем коренится источник зла, это в том, когда мы свою самость ставим на место Бога, ставим на место абсолютной полноты.
Совершенно верно. И Шеллинг очень внимательно, анализируя большую, собственно, вот, традицию размышления о природе зла, совершенно целенаправленно противостоит двум неприемлемым для любого христианского мыслителя представлениям. С одной стороны, представление о том, что зло не обладает никакой самостоятельной реальностью вообще, а есть только всего лишь меньшая степень блага, да? То есть вот такой вот от неоплатонической традиции идущее представление о том, что зло – это просто нехватка или недостаток, с одной стороны. А с другой стороны, представление о том, что зло обладает какой-то самостоятельной реальностью наряду с добром и в каком-то смысле ему равноценно.
Ну, то есть, если мало денег, то это зло, да? Если мне не хватает денег, то это зло. Если у меня денег много, то это благо. Ну, понятно, что это не религиозный подход к вопросу, потому что, может, деньги вообще зло.
И Шеллинг поэтому говорит о том, что зло не является ни голым отсутствием, ни самостоятельной реальностью, а представляет собой такой вид существования, который, хотя и есть, но основан на каком-то нарушении правильного порядка вещей. Он очень красиво дает сравнение. Он говорит, в этом смысле зло, оно подобно болезни. Если мы имеем больной орган, нельзя сказать, что его просто нет. Он очень даже есть, и там, больная печень или почка очень даже о себе сигнализирует активно. Но она о себе сигнализирует активно именно потому, что вместо того, чтобы быть органом для целого, она приобретает характер самостоятельного чего-то и стремится весь организм заставить
так
работать.
Так опухоль развивается, да, по сути, да. Организм работает на опухоль. Да, в конце концов, эту опухоль организм убивает. И что с этим делать, совершенно непонятно. То есть, используют всякие средства, но пока еще 100% результата не достигают. А вот с самостью человеческой-то что делать?
Ну, прежде всего, нужно понять, что не сама самость, не самость сама по себе есть зло, да? А зло есть именно превращение этой самости в самоцель. Да. То есть в этом отношении зло не обладает абсолютным характером, что всякое зло есть злоупотребление каким-нибудь благом, да? И в этом смысле не самость как таковая есть дурное, да, а поставление этой самости в центр. Да. То есть и у Шеллинга тоже есть такая наглядная геометрическая метафора, он говорит, что зло возникает вследствие того, что то, что должно находиться на периферии, перемещается в центр. Из-за этого нарушается вся, весь правильный порядок, так сказать, человеческой внутренней жизни.
Ну, кстати, эти идеи очень напоминают и Владимира Соловьёва, да, и Федора Михайловича Достоевского. Да. Читал Достоевский Шеллинга?
Вот это интересная история, довольно неожиданная для меня самого оказалась. Неизвестно, читал ли Достоевский самого Шеллинга непосредственно. Мы знаем, что он читал эстетические письма Шиллера. Я даже не знаю, читал ли он Канта. Но между Достоевским и у Шеллингом неожиданно совершенно есть прямая биографическая связь, такая связь, значит, по принципу пяти рукопожатий. Значит, один из активных пропагандистов шеллинговского учения и затем критиков его был известный пастор московский Карл Зедергольм, отец широко известного, значит, иеромонаха Климента Зедергольма, который такую большую роль в истории православной духовности в России сыграл.
Иеромонах Оптиной пустыни, да, духовника Оптиной. Константина Леонтьева.
Совершенно, да? Верно. Mm-hmm. Да. Значит, вот он сын Карла Зедергольма, который был, значит, швед и был пастором в Москве, и он был большим поклонником шеллинговского творчества, и в 1837 году с ним даже лично встречался во время своего путешествия по Германии. Так вот, этот же самый Карл Зедергольм, который с Шеллингом общался и который себя рассматривал как его соратника, в второй половине 30-х годов стал преподавателем немецкого языка в пансионе Чермака, тогда, когда в нем воспитывался юный Федор Михайлович Достоевский. Так что человек, который с Шеллингом лично общался, был учителем немецкого языка у Федора Михайловича.
Ну, тут теория двух рукопожатий, не пяти рукопожатий, а просто самых, что ни на есть, правда, не знаю, насколько учитель пожимал руку своему ученику, маленькому Феде Достоевскому, да, тогда, наверное, это не принято было. Но мы много еще интересного узнаем, потому что у нас в гостях сегодня замечательный специалист по истории немецкой философии, по Шеллингу и по истории русской философии тоже, Петр Резвых, и после короткой паузы мы вернемся в студию философских ночей на радио «Вера» и продолжим наш разговор о Шеллинге и русской культуре.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.